Мы с вами начнем этот день с очень важного дара, с дара жертвования или пожертвования. Я начну опять с небольшой истории. Это история Роджерса. Я встретил Роджера, человеку незаметного, несколько лет назад. У меня даже представления не было о том, что этот человек на пути стать одним из богатейших людей в своей стране, в Южной Африке. Ничто в нем не выдавало это богатство. Он выглядел очень скромно, был одет скромно, вел себя очень скромно. Он приехал на небольшой машине. Ничего в нем не выдавало этого богатства. Если бы меня спросили, я бы никогда не определил в нем богатого человека. И только после, узнав, что он очень богатый человек, что он владелец множества фирм, что в его руках миллиарды долларов, я поразился его скромности. И я спросил его: «Роджер, почему ты так живешь? Ты жадный?» Я человек открытый, советский, просто сразу же нахожу точку между рог и спросил. Он спросил его: «Роджер, почему ты себя так ведешь? Ты же мог бы жить совсем по-другому». Я даже его посетил дома и удивился его скромному дому. Он живет никак не лучше меня. «Ты жадный?» И он мне ответил: «Нет, я зарабатываю деньги, чтобы давать их дальше. Мне Бог дал зарабатывать деньги». И он действительно делал деньги из ничего. Другой мучается, страдает, пытается где-то найти возможность заработать деньги. А Роджер зарабатывает деньги на всем. Да? Абсолютно на всем. Он мусор превращает в доллары. «Я зарабатываю деньги, чтобы давать их дальше». И потом рассказал свою историю. Историю, которая меня глубоко поразила. Человек, который свое внутреннее счастье находит в том, чтобы заработать деньги и передать их дальше. Не было бы Роджера, не было бы в Южной Африке всей той евангелизационной эйфории, которая сегодня охватила всю страну. Южная Африка – страна намного меньше Германии по численности населения. Беднее Германии по численности населения, послала в этот мир более в 10 раз больше миссионеров, чем Германия. И одна из личностей, которая поддерживает эту акцию, это Роджер. Между прочим, на сегодняшний день один из владельцев СМИ почти всей Европы. Роджер богатый человек, и в то же время скромный. Человек, умеющий давать. Так вот, дать, да, пожертвовать в финансовом отношении – это определенный дар Духа Святого. И это поражает. Римлянам 12 глава, 8 стих, явно сказано: «Тот, кому дано давать, пусть дает». Кому дано давать. Это дар Духа Святого. Греческое слово, употребленное в описании этого дара, это слово «метадидиос» или «методидоми». «Методидоми» означает поделиться, отдать человеку то, что ему не достает, потому что я получил за него. Понимаете? Я получил, чтобы отдать ему. Значит, я стал своего рода управляющим его богатством. Бог дает для того, чтобы мне передать дальше. Давать, слово «давать» – это греческое слово «дидуми». Мета. Знаете, что такое мета? Нет, мета – это мета-вопрос. Мета – это метафизика. Это за пределы физики. Там, куда физика уже не дойдет. Метадидоми – это давать за пределы возможного. Понимаете? Метадидоми – это дать там, где никто другой не способен дать. А вот я способен, потому что Бог меня способил. Дар жертвенности – это дар, определяющий определяющие ее способности зарабатывать или находить финансовые средства за пределами нормального, за пределами возможного, в так называемой метасфере, метадидоми. Разговор идет не только о деньгах, когда употребляется этот термин, но в основном о деньгах. Также сказано, допустим, о Петре или о Павле, извините, что он делился даром своей милости. Значит, он милость раздавал за пределами возможного. Он себя раздавал за пределами возможного. Он уходил за горизонты нормальной раздачи своей личности. Апостол Павел жил метадидоми. В первом послании Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Павел говорит о том, что он поделился даром милости. Задача человека, который получил дар жертвенности, явна. Его задача заключается в том, чтобы поделиться тем, чего не имеют другие, а ему дано. Выдающимся примером такой жертвенности является сам Бог, где он поделился с сыном своим, самым дорогим. Да? Иоанна 3:16. Там употребляется это слово. Да? Ибо так возлюбил Бог мир, что он отдал метадидоми. Он отдал не потому, что это было легко, а как раз потому, что это ушло за пределы всякой логики. Отдать своего сына на смерть, отдать себя самого на смерть, и причем на смерть за грехи, за грязь, да, людей, это переходит границы нашей логики. Бог совершил этот акт метадидоми, Иоанна 3:16. Об Иисусе так сказано, Луки 22:19, Иоанна 10:28. Иисус, о нем сказано, что он опустошил себя. Другое слово, которое употребляется очень часто в совокупности со словом метадидоми, это слово кенозис, или кинозис, как в русском сказано. Кенозис. Кинозис, кенозис. Слово, описывающее полное опустошение себя самого с целью удовлетворения ближнего твоего. Филиппийцам 2 глава, с 5 стиха написано, что Бог, Иисус, Он не посчитал хищением быть равным Богу, но окинозился, опустошился вплоть до смерти, смерти крестной. Значит, Он опустошился. В православном богословии слово «кенозис» играет очень важную роль. В протестантском, к сожалению, вообще исчезло с повестки дня. Мы не опустошаемся, мы постоянно просим. Да? Мы постоянно выпрашиваем, мы вымаливаем. А в православном богословии процесс приближения к Богу – это процесс отдачи своей жизни. Да? Я говорю о богословии, я не говорю о практике. Обожение – это другой процесс. Значит, опустошение является основной предпосылкой теозиса, а теозис – это обожение. Для того, чтобы попасть в этот процесс освящения, становления, в процесс обожения, как говорят в православном богословии, в теозис, для этого надо опустошиться. И это кинотическое переживание возможно только тогда, когда Бог даст человеку дар метадидоми, дар жертвенности. Дар жертвенности – это определенно важный дар вообще, в принципе, в финансовом отношении. Однако такой дар давался верующим определенного склада. В первой церкви, в апостольской церкви, апостолы насаждали этот дар повсеместно. Помните Иерусалимскую церковь? Раннехристианский коммунизм. Так она и называется в литературе. Раннехристианский коммунизм. Что произошло? Деяния апостола, 4 глава, 32 по 37 стих. Верующие продавали все, что имели, отдавали в руки апостолов, причем никто их не заставлял это делать. Они отдавали в руки апостолов, и апостолы распределяли всем тем, кому надо было. И мы с вами вчера говорили о служении, о диаконии. что в Иерусалиме из этого начинаются проблемы. Да? И мы увидим опасность в метадидами. Метадидами имеет определенную опасность. Как и все остальные дары, они, это, и этот дар, он живет определенной опасностью. Благословением и опасностью. И, значит, в Деянии апостолов верующие, продавая все, отдавали тем, кому надо было. И в Иерусалиме, к сожалению, церковь попала в очень тяжелое положение. И я считаю, благодаря тому, что вот этот ранний христианский коммунизм, он в Иерусалиме вылился в такого рода общность, где люди превратились в потребителей. Да? Когда ты сидишь и ждешь, пока следующий продаст и раздаст. Раньше или позже мы все съели, и потом ничего нет, и ситуация плачевная. И апостолу Павлу пришлось собирать деньги по всему христианскому тамошнему миру, 2 послание Коринфянам, 8 глава, для того, чтобы поддержать братьев и сестер в Иерусалиме.
То есть все равно неправильно поступили, да?
Поступили не в том смысле, поступили неправильно, что поддержали неимущих, а в том смысле поступили неправильно, что раздали все, а зарабатывали ничего. Да? Мышление было испорчено в этом отношении. Они раздавали, не думая о том, а где же потом взять. Ну, об этом мы поговорим несколько позже. Значит, в Деянии апостолов нам дан пример, что где вся церковь поддерживает эту мысль попросить у Господа способность отдать все неимущему. Или все, что не имеет этот неимущий, чтобы снабдить его, оспособить его жить. Оспособить человека жить. В этом заключается центральная мысль дара метадидоми. Такой дар требует определенной масштабности. В Римлянам 12 глава 8 стих этот дар описан. Давайте мы прочитаем это место. Да? Римлянам 12:8. Кто из вас прочитает, пожалуйста?
Коли втішитель, утішай, хто роздає, роздавай у простоті.
О, вот интересно, кто получил возможность раздавать, значит, делать метадидоми, тот делает это в простоте. Вот это слово простота, в этом слове простота очень много динамики. С одной стороны, с другой стороны, очень много тупости. Просто это что? Я помню, как я первый раз в Польше услышал слово «просто». Я спросил, как проехать в сторону Бреста, и мне сказали «целый час просто». И что я сделал? Я целый час просто ехал. Да? Потому что я не понял это слово «целый час просто», оказалось «целый час прямо». Так можно по-польски понимать это слово «просто», в простоте. Значит, просто-напросто давайте все. Вот так они в Иерусалиме и поступали. Целый час просто, это никак не означает простоты евангельской. Простота евангельская, это осознанная простота. И в 2 послании к Коринфянам, 9 глава, с 1 по 15 стих, апостол Павел указывает на нам определенные принципы такой евангельской простоты в отношении к даянию. В отношении к жертвенности. Я бы попросил кого-нибудь из вас прочитать это место. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 1 по 15 стих. Пожалуйста.
Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. Ибо я знаю, если можно, и хвалюсь с вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя по вас не оказалась тщетной в этом случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены. И чтобы когда придут со мною, македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы. Не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Поэтому я почел за нужное просить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, чтобы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор. Дальше.
Да, спасибо. Значит, в этом тексте Павел дает церкви определенные указания, устанавливает правила. Правила, как дать в простоте. Но эта простота оказывается не особо простой. Тут не просто целый час просто. Вот. Подаяние должно быть подготовленным, говорит Павел, как дар благословения, а не скупости. Даяние должно быть подготовлено, значит, надо продумать. Подготовить, значит, продумать. Заняться этим вопросом. У нас в церкви одна из самых больших проблем заключается в том, чтобы образовать, наставить членов церкви так, чтобы они не просто-напросто приходили на собрание и давали сколько в кармане, а чтобы они положили в карман то, что они хотят дать, потому что Господь им открыл. Продумано, осознанно. Так обычно не поступают. Мне брат один говорит, я почему-то всегда, когда прихожу на собрание, забываю кошелек дома.
Почему-то.
Да. Почему-то. Да? Ну, я говорю, ты голову забыл дома, поэтому кошелек дома. Там, где голова, там кошелек. Ну как, голова на плечах? Говорю, нет, не вижу. Пустой качан на голове. Ты не обдумал. Ты не осознал, ты не приготовился. А лучше всего, и поэтому в церкви в нашей, у нас, возможно, это на Западе, мы учим, ты свою десятину переводи. И лучше всего пойди в банк и скажи, снимите с моего счета и переводите на счет. Я никогда, даже не занимаюсь этим вопросом, мою десятину я не вижу. Она автоматически уходит каждый месяц с моего счета. Потому что 10, я знаю, сколько я зарабатываю. А когда не знаю, тогда нужно считать каждый раз. Было время, когда не знал, когда каждый месяц занимался этим вопросом. Значит, я свою десятину вообще не рассуждаю на эту тему. Это не мои деньги, они вообще не мои. Жертва начинается после того, как я обдумал мое финансовое отношение с Богом. Это финансовое отношение с Богом. Мне нужно продумать мое финансовое отношение с Богом. Не просто с обществом, не просто с финансовыми органами нашего города, скажем так, а с Богом. Мне решить эту проблему надо с Богом. И решать мне придется по установкам, которые положил в основу финансовой деятельности церкви Бог. И эту основу Господь положил на два таких принципиально важных момента. Во-первых, Бог говорит, нам приказано отдавать десятину Богу. Он же говорит, попробуйте меня. Сделайте попытку испробовать меня. Десятина – это 10% от того, что я имею. Причем мы учим от всего, что я имею. От всего, абсолютно от всего. Каждый в моей церкви, имеющий машину, знает, 10% этой машины принадлежит не мне. 10% машины – значит 10% времени употребления этой машины. Поэтому, когда я позвонил ему, пастор, позвонил, сказал, ты дома? Дома. Машина дома? Дома. Нужна мне твоя машина. У него нет возможности сказать, извини, пожалуйста, машину свою я никому не дам. Потому что я купил себе новый Мерц, и на моем Мерцедесе никто ездить не будет. И уж точно не ты, пастор, я знаю, ты лихач. Да? Значит, вопрос вообще не стоит на повестке дня. Если ты приходишь в нашу церковь, ты решился в нашей церкви жить десятиной. Не решился, уходи вон. Ищи себе другую. Ищи себе другую. Правда, не так просто это дело воспитать, потому что мы все научились считать в свою пользу. А учить надо человека считать в пользу Бога. Но десятина не есть дар пожертвования. Десятина – это общее положение для всех верующих. Человек, не дающий десятину, дара жертвования не имеет. Жертвование и жадность начинаются с одной и той же буквы. Ж. Но это никак не одно и то же. Это противоположные понятия. Вот. Значит, человек, который будет давать как благословение. Почему? Потому что он подготовился к этому. Вот мой Роджер, о котором я с вами говорил вначале, он живет только одной мыслью. Заработать как можно больше на дело Божие. У него другого нет. Он вообще не занимается евангелизацией. Он занимается банковским делом. Но если бы он не занимался этим банковским делом, я убежден, 1/3 всей миссионерской деятельности Южной Африки закроется в момент. Потому что он инструмент Божий на евангелизацию мира, исходящую с южноафриканского плацдарма. Значит, подаяние должно быть подготовленным как дар благословения, а не как скупости. Это очень важно. Стих 5. Второе. Подаяние должно быть соответственно полученному благословению, а не скупое. Значит, полученное благословение. Я получаю это благословение. Это не мои деньги. Я их получаю. Роджер говорит, все, что я вижу, везде, где я вижу возможности сделать из мусора деньги, я вижу только потому, что Бог мне дал на это глаза. Я, например, не вижу. Мы с ним прошлись по улице, еще не дошли до конца улицы, он уже заработал деньги. Увидел возможность. Идем по улице, идем просто-напросто по улице. И в некоторых местах остановился, потом раз, взял телефон в руки, начал звонить. Я говорю, куда позвонил? В мэрию позвонил. Я им дал идею. И шеф, ну, ответственный человек говорит, а правильно, хорошая идея. Таким образом мы решим проблему мусора на этой улице. Сколько это будет стоить? Говорит, столько и столько. И уже продал. Уже продал. Не только идею, он уже продал эти вещи. Я говорю, а они у тебя есть? Нет, говорит, еще нет. А как ты их продал? Я, ну, я думаю, приблизительно они стоят столько денег. Я найду. А где ты найдешь? В Саудовской Аравии. Да? У него в момент, только вот мы прошлись по улице, мы с ним разговариваем вообще не о деньгах. А он уже сделал деньги. Я говорю, сколько ты заработал? Ну, говорит, по-моему, 10 тысяч. За полчаса. Да? Я этого не видел. У меня даже глаз на это не было. Я вижу, потому что Бог дал мне глаза. И потом мы в следующие полчаса, он позвонил президенту медицинской службы на Мадагаскаре. У него еще этих денег не было. Он только договорился по телефону. Он позвонил президенту медицинской миссии на Мадагаскаре и сообщил ему, что 10 тысяч долларов он ему уже обещает. И убежден в том, что получится. Знаете, он играет. Для него зарабатывать деньги на миссию стало жизненной игрой. Бог показывает, я вижу, получается. Почему получается? Потому что дать методидами можно только благословенному. Когда деньги превращаются в дар благословения, они являются таким даром только в результате полученного благословения. Там, где я деньги принимаю как заработанное мною, моим потом, это я сам, это я умею, там я буду сидеть на этих рублях. Я никогда не забуду, как меня батя учил относиться к деньгам. В кассетах есть такой пример. Да? Батя учил. Я впервые в своей жизни, в 12 лет, проработав целый день или несколько дней на колхозном поле, да, заработал рубль. Я с этим рублем пришел домой, гордый как Оскар. И стою перед отцом и говорю, отец, мой рубль. Отец взял этот рубль, и стояли мы перед открытым огнем, перед печкой. И он этот рубль, бабах, туда. Но он, слава Богу, не долетел. Ну, уже начал гореть. Я как бросился в эту печку, схватился за свой рубль, держу его дрожащими руками. Говорю, отец, ты что? Я работал днями. 12 лет мне было. Он говорит, смотри, сына, деньги пахнут потом. Их ценить надо. И опять рубль из рук. А у нас в семье было так. не играет роли, кто заработал, деньги все у бати. Все. Да, была такая система, между прочим, очень глупая система. Всем родителям не советую так делать. Детей надо воспитывать, жить и уметь обходиться с деньгами. А у нас, я уже потом работал, приносил деньги, отдавал отцу, а потом стоял, просил: отец, мне на свидание, мне букет цветов купить. Я ходил без цветов на свидание. Че ты, друг, со цветами пойдешь? И как сейчас помню, залез в огород к соседу воровать цветы, потому что отец мне мною заработанные деньги не дал. Меня это страшно злило. Да? Но было глупое отношение, родители, они понимали лучше. Они не понимали лучше. Вот этот рубль держу в руках. Он ее опять взял, опять туда бросил, я туда. И полрубля осталось в руках, сгоревший. Говорит: сына, запомни на всю жизнь, деньги пахнут потом. Деньги тяжело зарабатывать. И что я научился? Чему я научился? Деньги надо держать в руках. Не давай деньги.
Подальше от отца.
Раз получил, держи при себе. Так воспитывают жадин. Настоящих жадин. Деньги были не благословение от Бога, а деньги стали тяжелым, трудным, страшно пахнущим потом. Да? Дело. Я сам заработал, это мои, это мое. А что мое, не трожь. Даже если пошел и на бирже труда получил, все равно мое. Я получил. Вот, если деньги не превращаются в благословение, они не станут даром благословения. Павел учит, чтобы мы давали, получив благословение, давали не скупо. Подаяние должно быть направлено на определенную нужду, то есть подаяние должно быть целеустремленным. Целеустремленное подаяние. Я даю не просто куда-нибудь, я знаю, куда я даю. Поэтому, когда церковь собирает деньги на общие нужды общины, я вам гарантию даю, ваши сборы, они будут все уменьшаться, 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 уменьшаться. Если Бог дал человеку дар даяния, а он не научился давать целеустремленно, он все больше и больше будет превращаться в жадину. Ему надо научиться увидеть и сразу же переводить стрелки. Благословение полученное, переведенное на дело Божие, становится даром благословения. Как мой Роджер, понимаете, прошелся по улице, заработал 10 тысяч.
И уже отдал.
Следующие полчаса они уже ушли. Или у меня другой друг живет в Канаде. Бизнесмен, зарабатывающий много-много-много денег. И вот этим канадцам он мне взял, пообещал, молился, обещал, целеустремленно. Говорит: вы открываете университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский христианский университет. Я даю вам $120 000. $120 000. В этом году от меня вы получите $120 000. А потом у него фабрика сгорела. Фабрика сгорела, буквально было через месяц. Я ему звоню, говорю: слушай, дорогой, не надо мне выдавать $120 000. Я знаю, что у тебя фабрика сгорела. Это сейчас проблема. Он говорит: ты что, меня хочешь ободрать? Я говорю: как это, я тебе? Я тебе звоню, освобождаю тебя от обещания. Он говорит: нет, такого не бывает. Я не тебе обещал, я Богу обещал. Бог мне показал, что мне участвовать в деле в Санкт-Петербурге не твое дело. Понимаешь? Я говорю: ну ты же мне... И потом он говорит: тебе я ничего не даю. Я это даю Богу. Я даю Богу. Ты меня что, обокрасть хочешь? Я уже с банком договорился, они переведут эти деньги. Я говорю: ты занимаешь эти 120 тысяч? Он говорит: да, я их занимаю. И потом началась целая серия благословений. У него сегодня вместо этой одной фабрики три новых. Когда мы начинаем понимать, когда Бог мне открывает дело, на которое я даю, понимаете, целеустремленно, тогда Бог заботится обо всем остальном. А когда я в общем раздаю, тогда получается в общем и проблемы. Да? Как говорят у вас по-украински, взагалі. Проблемы. Пожертвование должно быть целеустремленным. Пожертвование должно происходить на фоне осознания того, что все принадлежит Богу. Я даю, и даю я то, что получил от Бога. Я принципе, не человек, имеющий все во все, я управляющий. Я управляющий его богатством. Он мне дал ключи, я знаю, где открыть, где взять и передать дальше. Идею, которую я получил от Бога. Вот Роджер так живет. Роджер так живет. Он недавно купил основной пакет одного из ведущих телеканалов Европы, РТЛ. Купил, это знаете, это, мы не говорим о миллионах, мы говорим о миллиардах. Это за пределами моего мышления. За пределами абсолютно моего мышления. И купил с какой целью? Я не знаю. Но я знаю одно. Раз Роджер купил такой телеканал, он начнет меняться. Я смотрю иногда, время от времени, и удивляюсь. Раньше по РТЛу вечером невозможно было даже включать этот канал. Одна порнуха гнала другую. А теперь это перестало. Время от времени, по-моему, когда он спит и не видит. Значит, он купил телеканал, и цель изменилась. И впервые мы получаем от РТЛ, мы, я имею в виду наше общество, высшего образования и исследований в Европе, получили первый запрос. А вам не хотелось бы по РТЛ передать религиозную программу? Роджер не делает просто так. Значит, если Бог показал, он знает, зачем он это делает. Он делает по воле Божией. Бог его призвал, и он будет делать. Потому что у него дар сознательного даяния. У него дар методидами. Масштабы, критерии ясны. Есть ли опасность? И в этом даре большие опасности. Одна из опасностей нам на деле было $5. На деле было показано Иерусалимской церковью. Иерусалимская церковь, она раздавала деньги необдуманно. Они все бросили в руки апостолов, а апостолы, они, по всей вероятности, не знали, как с этими деньгами обходиться. Иначе бы они накормили всех вдов. Не надо просто-напросто говорить, это была проблема церкви. Это была не просто проблема церкви, а проблема руководства церкви. И когда они это осознали, они взяли на работу или освободили от работы диаконов. Потому что необдуманно они обходились этими деньгами. И остались не напитанными целая армия, причем прихожан, пришельцев, чужестранцев, греков, грекоговорящих. Ну, свои наелись. Я уже говорил, что им лекции. Они знают, как это делать. Вот. Значит, дающий находится в опасности необдуманно раздать имение. Необдуманно, неосознанно раздать имение. Глупо раздать имение. Значит, из кармана. Причем у такого человека зачастую библейские аргументы. Ведь написано, чтобы правая рука не знала, что делает левая рука, когда мы даем.
Еще двое пострадали. Сапфира и...
Да. А вот эти обдумали. Да? Они обдумали. Но обдумали что? Сказать, что дали все? Отдать только половину. Они обманули Бога. Они обдумали. Значит, такого рода обдумывания, об этом, конечно, тоже речи не идет. Значит, дающий живет опасностью, во-первых, отдать все и выбиться из сил. С другой стороны, вторая опасность, мы видим это на примере Анании и Сапфиры, это значит взять и за счет пожертвования выйти в люди. Ведь разговор шел только об имидже. Это типичный спонсоринг. Когда тебя спонсируют, скажем, сегодня в мире бизнеса, они спонсируют тебя только с одной целью, чтобы заработать на этом спонсорстве больше. Значит, ты становишься инструментом рекламы, иначе тебя не спонсируют. Спонсирует он с задней мыслью. Вот такого рода жертвенность с задней мыслью, она у Бога не проходит. Она у Бога не проходит. Я тебе дам, потому что на тебе я выеду. Она у Бога не проходит. И когда это делаю для Господа, для Царства Небесного, другой вопрос. Но когда это делаю для себя, она никуда не годится. Значит, дающий находится в опасности бесцельно растратить свое имение, с одной стороны, с другой стороны, выехать, выстроить себе имидж на даяние, которое положил Бог ему на сердце дать. И как одно, так и другое является принципиальной опасностью и выбьет такого человека из колеи Божьего благословения. Итак, давайте обобщим. Дар, пожертвование – это особая способность, которую Бог дает некоторым членам в теле Христовом охотно и щедро делиться с людьми нуждающимися. Делиться осознанно, целенаправленно. Делиться с целью трансформировать жизненные условия людей, находящихся в нужде. Человек, одаренный этим даром, методидами, он обладает сознанием того, что то, что он имеет от Бога. Это первое. Он обладает верным взглядом. Он видит возможности помочь своему ближнему. Он видит нужду. Такой человек обычно и видит, где можно заработать для того, чтобы помочь. Он обладает чуткостью, которая помогает указать человеку на выход из его положения и помочь ему сделать этот шаг. 1 Фессалоникийцам 2:8 апостол Павел так и говорит. Павел использует для этого образ матери, которая заботится о своем младенце. 1 Фессалоникийцам 2:8, и здесь употребляется термин методидом. Это как мама заботится о своих детях, так человек с даром пожертвования будет заботиться о нуждающемся. Используется этот дар сегодня в церкви? Если бы не использовался, не было многих миссионерских идей. И миссия в этом мире давно застряла бы. Я вам хочу сказать, что если бы не было таких людей в общем плане, в общем, мы не говорим о частных, но в общем плане, да, на сегодняшний день только 10% всемирных миссионерских пожертвований приходит из рук церквей. 90% – это определенные личности. 10% дают на настоящий момент церкви. 90% дают определенные личности. Поэтому, если этих личностей не будет, этих людей с даром пожертвования, то можно прямым сообщением сказать, что миссия в глобальном плане остановится. Она в глобальном плане остановится. Поэтому эти люди нам нужны. Когда мы на территории Советского Союза впервые открыли ассоциацию христиан-предпринимателей, меня мои братья почти закидали камнями. Как так вы занимаетесь предпринимательством? Не будет предпринимателей, друзья. Людей, которым Бог дал дар, благословенный дар заработать деньги, роджеров не будет. Тогда миссия в мире встанет. И поэтому предпринимателей надо воспитывать. Людей с даром жертвенности нужно вводить в тело Христово. Им надо дать место, определенное место. Я хочу закончить интересным примером из Казахстана. В Казахстане наши казахи, они заразились идеей так называемого «back to Jerusalem». Возвращение в Иерусалим. Идея, что Христос придет в Иерусалим на Лионскую гору, и поэтому всем верующим нужно, в принципе, в Иерусалим. Насколько это все правильно, это другой вопрос. Но они загорелись этим. И каждый год целая делегация казахов ездит в Иерусалим. Они загорелись Иерусалимом, да, верующих казахов. И там, в Иерусалиме, они научились интересному подходу. Они разделили руководство церкви на так называемых священников и царей. И так говорят, у него царское служение. Царское служение – это служение жертвенности, ответственности за материальные условия в церкви. Это наш царь. Я приезжаю сейчас в церковь в Алмату, и меня в церкви Нур братья повезли к царю. Ну, я до этого никогда такого термина даже не слышал. И приехали мы к царю, приехали к бабаю, который знает, как творить деньги. Причем живет он хорошо, Бабай устроил такой пир. Казахи начинают кушать, там ни конца, ни края. Да? После казахов я недели две не кушаю. Вот. Значит, приехали туда, такой пир. Значит, это наш царь. И пресвитер церкви вообще деньгами занимается. Ноль. Его дело не деньги, его дело не финансовое снабжение, не материальная сторона. Его дело только одно – заняться обустройством, духовным обустройством верующих. А царю – забота о священниках. Царю – забота о священниках. И когда мы ввели в Казахстане эту идею, разделили ответственность, пастыря перестали заниматься деньгами, как только мы это дело ввели, у нас в церкви изменилась ситуация 100%. 70 тысяч казахов на сегодняшний день передало свою жизнь Господу Иисусу. Движение по всему Казахстану. И цари взялись за свое дело. Один из этих царей, да, в Казахстане, бывший руководитель, как это называется, это на русском языке, когда налоги собираешь?
Налоговая
инспекция. В общем, руководил налоговой инспекцией страны. Ну, там, где налоги, там и, как милиция говорит, не дашь, не поедешь. Вот. Там, где налоги, там и взятки. А где взятки, коррупция. А где коррупция, там обман и мафия. Вот. И поэтому он, когда покаялся, он ушел оттуда. Но ушел, у него все связи, открыл свою фирму. И говорит, когда я ушел, и меня в церкви братья пришли ко мне, говорят, ты человек, знающий деньги, понимающий деньги. У меня фирма быстро пошла, и поэтому мы тебя хотим поставить на служение царя. Благословили, и говорит, я впервые начал думать, если я стану царем в церкви, а это значит человеком, который понесет ответственность, финансовую ответственность за состояние нуждающихся в моей церкви и в обществе, то я никак уже не могу к налогам подходить так, как подходил раньше. И он для себя принял решение, казах, да, на казаха понимать. Казах говорит, вам русским хорошо. Работай себе и работай. А нам, казахам, тяжело, думать надо. Понимаешь? Поэтому он думает, он не работает, он думает. Вот. Нам, казахам, тяжело, думать надо. И вот говорит, я все-таки казах. Казах баранов разводит. Он хлебопашней никогда не занимался. Заводов у них нет. Не было. И говорит, я подумал и понял. Если я царь в церкви, тогда мне уже нельзя не платить налогов. Тогда мне в этой стране надо стать примером. И говорит, Иоаннес, ты себе представить не можешь, когда я решил платить все налоги. Не играет роли, сколько с меня потребуют. Я буду платить все. Моя фирма зашаталась, знаете, как дерево под ураганом. Я сказал, Господь, если я царь в церкви, я хочу быть примером. Деньги, которые я буду иметь от Тебя и не от меня. Я не буду заниматься никакой махинацией. Я заканчиваю, на сегодняшний день, заканчиваю все мафиозные операции. Я царь по Твоей благодати. Или же я не буду царем. Тогда я мафиозник. Покрещенный мафиозник. Я не хочу. И знаете, что произошло? Сегодня у него самая большая аудиторская компания в Казахстане. У него прямой доступ к министерству. Я никогда не встречал в своей жизни человека, который с такой уверенностью вершит такой бизнес, такие деньги, такой царь. И который, как Роджер, только казах. Тот южноафриканец, опять казах, который живет благословением. Недавно он со своей командой ну, недавно, года три назад, со своей командой, я вчера рассказывал про ректора, проректора Алматинского университета, который покаялся. Вот он вместе с ним, и там у них группа таких царей. Они решили изменить вопрос налогообложения в Казахстане. А как? Кто их слушать будет? Они же теперь христиане. Так просто их никто слушать не будет. Это мусульманская страна. И вот они решили в каникулы, когда парламент в каникулах, министерства все закрытые, они будут ездить по этим кабинетам и там молиться, чтобы изменить дух в этих кабинетах. И поехали. При парламенте организовали, там есть несколько верующих человек, организовали молитвенную группу, и раз в год, как минимум, на каникулы они там. И говорит, в этом году, в прошлом году, им Господь открыл, что в этом году будет прорыв в отношении налогообложения. И действительно, после их молитвы президент Назарбаев призвал комиссию, и в эту комиссию поставлены люди из наших. Они наши, хотя переодетые. Из наших. И начинает меняться страна. Понимаете? Человек с даром метадидотоми способен переходить границы в жертвенности, которая осознанно двигается святым планом, становится инструментом трансформации целого общества. Так вот, мой казах или мой южноафриканец, пример людям, которые имеют дар жертвования. У вас вопросы по этой теме есть? Задавайте, пожалуйста, и я попытаюсь на них ответить. Мы с вами разобрали. Да,
у нас здесь есть люди, которые зарабатывают деньги? Не, ну таким образом, то есть фирмы или еще что-то.
Есть маленькие.
И как сложно?
Но мы сейчас не будем.
Вопрос. Десятина только в церкви.
Десятина?
Да.
Десятина – это своего рода церковный налог.
Все.
На основании
Библии.
На основании чего?
Ну как? На основании Ветхого Завета.
Малахия.
Ну вот, говорит член церкви. Я сегодня в этой церкви, я десятину здесь оставил. А через месяц я буду в другой церкви, а там ее оставлю.
Там, где ты член, там и оставишь.
Я это понимаю.
А если ты сегодня в одной церкви, завтра в другой церкви,
вот
то у тебя цыганский подход. Но он тогда и не дает десятины. Тот человек, который так рассуждает, он не дает десятины. Он ищет просто аргумента. И Библия, она говорит, не занимайся словопрением. Я в церкви даже не позволяю таких дискуссий. Когда начинают так разговаривать, я говорю, слушай, дорогой, тебе что, нужно аргумент дать еще меньше, чем даешь? Вот мы с тобой встретимся в следующей неделе, ты мне расскажешь, каким образом ты в какой церкви сколько даешь. И раскроешь мне всю свою документацию. И я, как пресвитер церкви, посмотрю на твои вещи. Чем ты занимаешься? Брат, да это же система диктата, это же хуже, чем в диктатуре. Я говорю, нет, почему? Ты же не разбираешься в десятине, я тебе помогу. Ну, я считаю, после казахов, я считаю, что плохо, что я этим занимаюсь. Надо царя туда послать. У нас их еще нет, мы еще не ввели царей.